Говорит Радио Свобода. В Париже и других городах мира активисты правозащитной организации «Международная амнистия» передадут в российские посольства петицию в защиту прав геев в Чечне.
Под петицией свои подписи поставили более 500 000 человек.
Грузинская оппозиция требует отставки руководства МВД в связи с исчезновением находившегося в Грузии азербайджанского оппозиционного журналиста.
Похищение произошло на территории Грузии, соответственно, ответственность лежит на властях.
В мире отмечается День защиты детей.
Главным фактором здорового развития ребенка оказывается незыблемость границ семейных.
Здравствуйте! Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 1 июня. Итак, в Киеве, Монреале, Брюсселе, Париже и ряде других городов мира активисты правозащитной организации «Международная амнистия» завтра постучат в ворота российских дипломатических миссий, чтобы передать петицию, в которой призывают президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова прекратить гонения на гомосексуалов в Чечне. Наш корреспондент во Франции Наталья Коневская побеседовала об этой акции с одним из руководителей французского отделения «Международной амнистии».
Завтра утром в посольство Российской Федерации в Париже прибудут представители французского отделения правозащитной организации «Международная амнистия». Они не рассчитывают на прием у Александра Орлова, посла РФ во Франции, и готовы к тому, что в диппредставительство их даже не пропустят. Акция, которую они запланировали, чисто символическая. Ее цель – передать в руки представителей российского посольства петицию против ущемления прав гомосексуалистов в Чечне. 2 июня аналогичные акции пройдут в целом ряде крупных городов мира. Под петицией свои подписи поставили более 500 000 человек. В специальном интервью «Радио Свобода» вице-президент французского отделения международной амнистии Сесиль Кудрю рассказала, как активистам организации удалось собрать такое количество подписей за сравнительно короткий промежуток времени.
Нам удалось привлечь мировое общественное мнение к этой трагедии, происходящей в Чечне. Прошло 2 месяца с момента публикации этих сведений в российской прессе, и мы сделали все возможное, чтобы оперативно отреагировать. Лучшая тактика в подобных случаях – быстрая мобилизация гражданского общества посредством петиции, основанной на информации, которую мы посчитали абсолютно достоверной. Отделение международной амнистии по всему миру обнародовали эту петицию, призывающую российского президента оказать давление на Рамзана Кадырова с целью проведения в кратчайшие сроки независимого и всеобъемлющего расследования и прекращения репрессий. Только во Франции менее чем за 8 недель нам удалось собрать более 120 тысяч подписей.
Информация о готовящейся петиции распространялась в основном в социальных сетях, рассказывает вице-президент французского отделения международной амнистии. Но проводились и акции протеста на местах. В Париже правозащитники провели несколько манифестаций. У здания российского посольства на площади Республики и на площади прав человека напротив Эйфелевой башни.
Завтрашнее мероприятие мы назвали символическое вручение петиции, поскольку, хоть мы и подали соответствующий запрос в посольство, у нас нет никаких гарантий, что нас там примут. Так что в основном речь идет о символическом жесте.
Сесиль Кудрю отмечает, что на бульваре Лан в Париже завтра будут не только активисты международной амнистии, но и представители многочисленных ассоциаций, представляющих ЛГБТ-сообщество. Основная цель – придать теме гонений на гомосексуалистов в Чечне наибольшую огласку и таким образом еще больше усилить давление на чеченские и российские власти в данном вопросе. Молчание в этом случае – худший из врагов. Власти Чечни и России в целом неоднократно говорили о том, что речь идет о необоснованных обвинениях. Даже посол Российской Федерации во Франции Орлов сделал такое заявление, говорит собеседница Радио Свобода. По ее словам, международная амнистия требует проведения широкомасштабного расследования всех имеющихся подозрений в условиях полной прозрачности.
Как правило, мы всегда направляем наших экспертов на место для проведения собственного расследования. На сей раз это не представляется возможным. возможным. Мы проводили свою проверку только на основании данных, предоставленных нам российскими ЛГБТ-ассоциациями. Кроме того, с нашей точки зрения, «Новая газета» является достойным доверия источником, учитывая, что речь идет об одном из немногих независимых изданий в России, способных проводить серьезные расследования. Помимо открытых источников в России, Международная амнистия базирует свое видение проблемы на анонимных свидетельствах тех, кто сам пострадал от репрессий в Чечне или был очевидцем таковых, а также на свидетельствах, опубликованных в западной прессе и, главным образом, в британской газете «Гардиан». В целом же, Международная амнистия уже в течение нескольких лет выступает против гонений на представителей ЛГБТ-сообщества в России и в Чечне в частности.
Помимо открытых источников в России, Международная амнистия базирует свое видение проблемы на анонимных свидетельствах тех, кто сам пострадал от репрессий в Чечне или был очевидцем таковых, а также на свидетельствах, опубликованных в западной прессе и главным образом в британской газете «Гардиан». В целом же Международная амнистия уже в течение нескольких лет выступает против гонений на представителей ЛГБТ-сообщества в России и в Чечне в частности, отмечает Сесиль Кудрю. По ее словам, организация еще не наладила контакт с первым чеченским беженцем, который прибыл во Францию из Чечни 29 мая, в день, когда в Версале президент Франции Эммануэль Макрон принимал своего российского коллегу Владимира Путина.
Прошло слишком мало времени, и у нас еще не было возможности выйти на связь с этим беженцем. Мы с радостью узнали, что двоих беженцев приняла на своей территории Литва. Вызывает оптимизм и тот факт, что у президента Макрона хватило политического мужества, чтобы от имени Франции публично выразить обеспокоенность ситуацией в Чечне. Именно этого добивалась наша организация, чтобы по данной теме была занята жесткая позиция на уровне целого государства, подобно тому, как поступила госпожа Меркель. Мы рады, что по этой теме начался прямой диалог. Одновременно мы понимаем, что этого недостаточно, если в данном вопросе не будет и далее оказываться серьезное общественное давление.
Очень важно и то, что президент Макрон на встрече с Путиным говорил не только о ситуации в Чечне, но и о тех сложностях, с которыми сталкиваются НПО в России. Этим вопросом Международная амнистия занимается уже долгие годы. Мы непрестанно говорим об ущемлении свободы слова в России, права на собрание и других основных прав, поясняет Сесиль Кудрю.
Ответом Путина было обещание проследить за ходом расследования. Мы достаточно скептически относимся к этому его заявлению. В любом случае, если общественное давление ослабнет, на сей счет будут серьезные сомнения.
Международная амнистия намерена обратиться в аппарат французского президента с просьбой о предоставлении отчетности, касающейся мониторинга данной проблемы. Параллельно в Москву и Грозный будут направлены запросы на предоставление информации о продвижении расследования. Помимо этого, правозащитники призывают и другие государства, помимо Франции и Литвы, позволить въезд на свою территорию беженцев из Чечни, ведь речь идет о ситуации чрезвычайного характера. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем программу «Время свободы». Оппозиционное в Грузии единое национальное движение Михаила Саакашвили требует немедленной отставки министров силового блока грузинского правительства в связи с исчезновением из центра Тбилиси азербайджанского журналиста и оппозиционера Афгана Мухтарлы, оказавшегося вскоре в бакинском следственном изоляторе. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили категорически отверг версию о причастности грузинских спецслужб к похищению гражданина. Гражданина Азербайджана на грузинской территории. В Тбилиси обсуждают, как резонансный инцидент может повлиять на грузино-азербайджанские отношения. Передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В четверг около здания службы государственной безопасности Грузии состоялась очередная акция в защиту азербайджанского журналиста и оппозиционера Афгана Мухтарлы, таинственно исчезнувшего из центра Тбилиси вечером 29 мая. Через несколько часов Афган Мухтарлы уже находился в бакинском следственном изоляторе. Его ждет суд по обвинению в незаконном переходе грузино-азербайджанской границы и попытке провоза контрабандой большой суммы денег. Обстоятельства похищения человека из грузинской столицы вызвали волну общественного возмущения. Приоритетной считается версия, согласно которой власти Грузии просто выполняли требования руководства Азербайджана. И поскольку против журналиста и автора многих антикоррупционных расследований ни в Тбилиси, ни в Баку до последнего времени никаких обвинений официально не выдвигалось, то, как считают многие, грузинские спецслужбы сами похитили Мухтарлы, передав его на границе азербайджанским коллегам. Оппозиционеры, правозащитники и представители общественности считают поведение грузинских властей проявлением беспринципности и неспособности защитить честь страны в условиях давления более богатого и влиятельного соседа, от которого Грузия во многом зависит. В первую очередь в плане энергетики. Не случайно один из участников акции у здания СГБ держал плакат с надписью «Сколько тонн нефти стоит свобода?». Согласно второй версии, азербайджанские спецслужбы организовали похищение журналиста без всякого согласования или разрешения грузинских властей. Но, как заявил в интервью «Радио Свобода» политолог Георгий Нодья, в любом случае ответственность должна быть возложена на правительство Грузии.
Ну, я думаю, что в любом случае это похищение произошло на территории Грузии, соответственно, ответственность лежит на властях. Мы можем предположить, что действительно этого человека похитили, скажем, азербайджанские власти, представители Азербайджана, или реально похитила грузинская, скажем, безопасность, но не хочет этого признать. В любом случае, ответственность политическая на Грузии. Мы слышали многое о том, что азербайджанцы, которые находятся в Грузии, которые изгнанники, ну как бы они скрываются в Грузии фактически от режима Алиева, в последнее время подвергались некоторому давлению со стороны грузинской госбезопасности. Естественно, это происходит по требованию Азербайджана.
Георгий, допустим, Азербайджан требовал от Грузии организовать похищение Мухтарлы. Могли ли грузинские власти сказать твердое «нет» своим стратегическим партнерам?
Ясно, что у Грузии уязвимая позиция, в том смысле, что ей нужно хорошие отношения с Азербайджаном. Это зависит от геополитики, это связано с тем, что мы зависим от азербайджанской нефти и газа, это связано с тем, что есть азербайджанские граждане, их лояльность в некотором смысле связана с хорошими отношениями с Азербайджаном, но мне кажется, что слишком преувеличивать эту уязвимость неправильно, потому что, да, нам необходимы хорошие отношения с Азербайджаном, но Азербайджану тоже необходимы хорошие отношения с Грузией. Если у них Азербайджан не будет хороших отношений с Грузией, ему будет очень трудно экспортировать свою нефть и газ.
Подчеркнул Георгий Нодья. В четверг стали известны новые подробности похищения азербайджанского журналиста. Он рассказал своему бакинскому адвокату, что крепкие мускулистые парни, похитившие его в Тбилиси, говорили на грузинском языке. Они его избили, надели на голову мешок, затолкали в машину и несколько часов везли в неизвестном направлении. Потом пересадили в другую машину, где совершенно другие люди уже говорили на азербайджанском языке. Министр внутренних дел Георгий Мребришвили заявил на специальном брифинге в четверг, что силовые структуры страны не имеют к похищению журналиста никакого отношения. По словам министра, азербайджанская сторона сообщила о попытке Афгана Мухтарлы воспользоваться нелегальным переходом в лесном массиве на труднопроходимом участке грузино-азербайджанской границы, чтобы вернуться на родину и незаконно пронести около 10 тысяч евро. Но, как заявила журналистам супруга оппозиционера Лейла Мустафаева, паспорт ее мужа остался в тбилисском доме, где они прожили последние 2 года. И непонятно, почему Мухтарлы оставил дома свои документы, если даже поверить, что он вдруг решил вернуться на родину, хотя прекрасно знал об отношении к нему азербайджанских властей. Что касается крупной суммы денег, то, как сообщил журналистам адвокат арестованного Немет Каримли, пачку купюр Мухтарлы подбросили, когда везли на машине в сторону Баку. Официальную версию считает маловероятной кавказовед Мамука Арешидзе.
Очень сложно представить, что человек сам туда пошел и без всяких документов, так как паспорт он дома оставил, двинулся в сторону Азербайджана. Но это для меня остается загадкой. Я думаю, что все-таки кое-какие силы были в этом вовлечены. Ну, лучший вариант, если бы это были грузинские спецслужбы, в том числе, что хотел понятно. Общая картина. Если это были азербайджанские спецслужбы, его выкрали из Тбилиси, то это катастрофа для страны. То есть получается, что соседние государства хозяйничают на сопредельной территории. Да? Так что я уже так тщательно слежу за расследованием и пытаюсь сам получить какую-то информацию. Ну, есть еще третий вариант, что местные азербайджанцы, подкупленные, скажем, которые находятся на службе у спецслужб Азербайджана, они его выкрали. Тоже сложно понять, как его перевели через границу. В общем, тут масса вопросов, на которые пока ответа нет.
Признал Амамука Арешидзе. В Тбилиси сегодня многих волнует, как произошедшее повлияет на отношения двух соседних стран. Бывший ректор дипломатической академии Грузии Иосиф Цинцадзе уверен, что даже если азербайджанские спецслужбы самостоятельно, без ведома грузинских властей, похитили человека из центра столицы, это не разрушит дружбу Баку и Тбилиси.
Вот это самое похищение, если это похищение, конечно, да? Я считаю, что никак не может повлиять. Никто не захочет сейчас из-за одного там человека, журналиста, оппозиционера, портить отношения с Алиевым.
Считает Иосиф Цинцадзе. Впрочем, тема чрезмерной зависимости от Азербайджана все же становится превалирующей в ходе бурного обсуждения инцидента. Местные правозащитные организации требуют отказаться от приоритетности прагматичного сотрудничества с соседней страной, если подобный прагматизм наносит вред имиджу Грузии как демократической страны. С этим мнением частично согласен бывший глава госканцелярии Петре Мамрадзе.
Имеем право перед нашим народом, так сказать, делать акцент на защиту прав человека вокруг нас. Нам бы лучше присмотреть за тем, что творится внутри страны. И зная, что происходит в Турции, какой режим в Азербайджане, мы должны делать все, чтобы отношения были очень хорошие с этими странами и, соответственно, с их правительствами, какой бы ни был там режим. Это, так сказать, постулат реальной политики. Но, с другой стороны, когда вот в такой форме все происходит, это, конечно, удар. Тем более, что уже сколько лет нам говорят наши западные коллеги, что Грузия как бы филиал Сокара. И часто говорят, что получается, что ваше правительство блюдет интересы Польши, азербайджанской стороны, чем своего народа.
Отметил Петре Мамрадзе. Выступив на заседании правительства, премьер-министр Георгий Квирикашвили призвал прекратить дискредитацию государственных структур. И вновь твердо однозначно заявил, руководство и силовые структуры Грузии не имеют никакого отношения к исчезновению азербайджанского журналиста. Глава правительства встретился с послами и военными атташе иностранных государств, чтобы проинформировать их о произошедшем с азербайджанским журналистом. Тем временем, сразу несколько депутатов от оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» поставили на пленарном заседании парламента вопрос об отставке министров силового блока правительства. Оппозиционеры требуют специального парламентского расследования и угрожают новыми акциями протеста. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». У Исаакиевского собора в Петербурге появился новый директор. Это Ирада Вовненко, музейный работник, писатель и организатор детских балов в одном лице. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
31 мая коллективу музея-памятника Исаакиевский собор была представлена Ирада Вовненко в качестве исполняющей обязанности директора. Ирада Вовненко, музейный работник и писатель в одном лице, не чужая для коллектива. Несколько лет она работала заместителем бывшего директора Николая Бурова, принявшего на себя основной удар сопротивления, когда встал вопрос о передаче собора Русской Православной Церкви. Возможно, Николай Буров первый почувствовал, что тучи над музеем сгущаются. С высшим петербургским клиром он поссорился еще в 2015 году, когда на пасхальном приеме митрополита в Арсенофе, по словам очевидцев, сказал: «Этот город пережил блокаду и, думаю, переживет вас». Череда последующих событий развернулась не в пользу Николая Бурова, в то же время показав, что мрачные предчувствия насчет аппетитов нового епархиального руководства оправдались. Из четырех соборов, которыми руководил Буров, комплекс так и назывался «Музей четырех соборов», два, Смольный и Самсоневский, отошли к церкви. Музейные работники считают, что музейная работа как таковая сейчас там практически отсутствует. Исаакиевский собор оказался крепким орешком и камнем преткновения. Его судьба всколыхнула горожан, вышедших на улицы, чтобы потребовать оставить ему прежний музейный статус. Петербуржцы возмутились не только намерением передать собор церкви, но и словами губернатора Георгия Полтавченко о том, что вопрос уже решен, и показали многотысячные публичными митингами, что без них вопрос решить не удастся. Николай Буров, человек, традиционно лояльный к власти, оказался в непростой ситуации, фактически на стороне протестующих. Некоторое время назад он объявил, что устал и хочет сложить с себя обязанности директора. О своей преемнице он отзывается весьма положительно.
Настолько, насколько мне видится это сегодня, я доволен очень.
И Рада Вовненко уже успела дать интервью, в которых она уклонилась от ответа на вопрос, будет ли она бороться против передачи Исаакиевского собора церкви. Она сказала, что намерена вступить с церковью в диалог.
Способность сначала все обсудить. Без криков. Я считаю, что это плюс.
Между тем, фигура Ирады Вовненко уже вовсю обсуждается в прессе и в социальных сетях. С одной стороны, она давно занимается музейным делом. С 2003 года занимала должность главного специалиста международного отдела Государственного музея-заповедника «Царское село», участвовала в восстановлении янтарной комнаты. В 2009 году встала во главе проекта «Собрание друзей Исаакиевского собора». Ее последняя должность – заместитель директора по связям с общественностью музея-памятника Исаакиевский собор. С другой стороны, есть на ее фигуре заметный налет глянца. Она организатор благотворительных детских балов. Есть у нее еще одно занятие. Ирада Вовненко – член Союза писателей России, автор детских исторических книг. А в 2011 году она даже стала соавтором знаменитого польского писателя Януша Леона Вишневского, написав с ним роман «Любовь и другие диссонансы». Цитата из другого ее романа «Влечение», отдающее сомнительным вкусом, разлетелось по сетям. «Твои вопросительные скулы! Безумно соскучился по ним», — сказал Сергей одними губами. Конец цитаты. В назначениях такого рода, как правило, трудно найти логику и закономерность, считает депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева.
В данной ситуации формально она ведь работала в музее Исаакиевский собор, и, насколько я понимаю, она сделала ряд заявлений о том, что она будет придерживаться той же политики, что и предыдущий директор музея. Что касается, ну вот, конечных целей, ну, конечных результатов, опять же, что хотят добиться? Если исходить из того, что мы хотим сохранить Исаакиевский собор как музей, то от директора музея многое зависит. При этом для того, чтобы добиться сохранения, конечно, нужно, чтобы у директора был большой политический вес, чтобы это был профессионал в своей области, либо история, либо реставрация, либо искусствовед. Причем, ну, вот такой вес, как у Таратынова, либо у Петровского. И человек, который обладает определенным гражданским мужеством. Но что касается веса профессионального, то я, конечно, не представитель этой корпорации, но мне представляется, что у нового директора, конечно, такого авторитета, веса, опыта, профессиональных заслуг в музейном деле либо в области искусства, архитектурно-художественных исследований музейного дела нет. Если это будет компенсировано гражданской позицией и большим политическим мужеством, и в результате мы сохраним Исаакиевский собор как музей, ну, тогда это только можно приветствовать. Поскольку я не знаю эту кандидатуру, то наличие вот таких личностных характеристик гражданского мужества, политических качеств, это я, конечно, судить не могу. Исключительное политическое и гражданское мужество – вещь чрезвычайно редкая. Иногда она вдруг случается, возникает. У меня здесь остается только надеяться на чудо. То есть это скорее чудо, чем закономерность. Дело в том, что сейчас, насколько я понимаю, все-таки Буров оказался человеком, безусловно, неугодным. Потому что Буров, я думаю, что для многих это тоже было неожиданностью, но все-таки проявил здесь, может быть, не всегда последовательно, но все-таки гражданскую позицию. То есть он дал все-таки свое согласие, как выясняется, на перемещение музейных коллекций, но потом это отозвал и, в общем, в целом высказывался против, потому что если бы он высказался «за», то я думаю, что вообще решение могло уже на данный момент состояться. Если исходить из буквы закона, уже вице-губернатор Кириллов признал, что передавать Исаакиевский собор можно только не по закону 327-му о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям, а передать можно исключительно в соответствии с законом о музейных фондах. Передать можно только во временное пользование закон о музейном фонде запрещает отчуждение предметов музейного фонда, и фактически по каждому из предметов нужно отдельное согласие, отдельное разрешение. И как минимум нужна подробная ведомость и подробное описание всех тех предметов музейного фонда, которые подлежат передаче. И полное обоснование того, как это можно передать. Должно быть заседание комиссии по каждому предмету из 26 тысяч. Должна быть доказана религиозная ценность. Должны быть определены все ограничения в хранении и контроль за сохранностью этих предметов. То есть, если профессионал четко будет стоять на букве закона и действительно по каждому предмету или по определенному объему коллекции собирать профессионалов, собирать комиссию, то он может сделать абсолютно невозможным передачу музея Исаакиевский собор. Потому что по закону передать, соблюдая все регламентные нормы и все требования, которые необходимо выполнить, это невозможно. Если вот все выполнять буквально, то передача в принципе невозможна.
В то же время Оксана Дмитриева подчеркивает, что для того, чтобы решиться на такой путь, торпедировать передачу Исаакиевского собора церкви, действуя как профессионал, стоящий на стороне закона, можно только имея политическую волю и немалое гражданское мужество. Найдется ли оно у нового директора, пока никто не знает. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Польше во время очередной эксгумации могил погибших в авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском в гробу одной из жертв нашли останки нескольких человек. Как оказалось, вместе с генералом Брониславом Квитковским были погребены фрагменты тел еще 7 человек, тела католического и православного капелланов похоронены в одном гробу, а в могиле стюардессы президентского самолета Натальи Янушко найдены фрагменты тел 6 других жертв катастрофы. Власти Франции используют чрезвычайное положение, чтобы запрещать мирные демонстрации, считают активисты международной правозащитной организации «Международная амнистия». Правозащитники также обвиняют французское правительство в применении излишней силы к участникам мирных акций. Согласно докладу организации, за 2 года со дня введения чрезвычайной ситуации было издано более 1500 указов о запрете публичных собраний. Полиция более 600 раз запрещала отдельным лицам выходить на митинги. Чрезвычайное положение было введено в ноябре 2015 года после серии терактов в Париже, жертвами которых стали более 130 человек. В рамках особого режима французская полиция может проводить обыски без ордеров и помещать подозреваемых под домашний арест. Прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении главы избирательного штаба нынешнего президента страны Эммануэля Макрона. В настоящее время Ришар Ферран занимает пост министра территориальной целостности в администрации нового французского президента. На такой шаг ведомство пошло после публикации в средствах массовой информации о возможной причастности Феррана к финансовым махинациям. Сотрудникам уголовного розыска предстоит выяснить, нарушил ли соратник Макрона закон, арендуя офисные помещения у своей жены. Французская пресса также писала, что политик, будучи депутатом парламента, нанял помощником своего сына и платил ему зарплату из парламентского бюджета. Ферран обвинение отвергает. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Теперь подробнее о нашумевшей истории, в которой пытался разобраться мой коллега Марк Крутов. В Беларуси и Швеции журналисты расследуют махинации с российской нефтью, экспортировавшейся в Европу через Белоруссию в обход экспортных пошлин под видом так называемых «разбавителей» и «растворителей». Об этой схеме написано уже много. Еще в 2012 году Москва даже потребовала от Минска компенсировать убытки в связи с незаконным реэкспортом российской нефти на Запад, но мало кто знал, что махинации с купленными по льготной цене российскими нефтепродуктами осуществлялись как минимум с 2007 года под непосредственным покровительством белорусских властей. Из рассказов и документов, представленных журналистом, бывшим сотрудником КГБ Белоруссии Андреем Молчаном, бежавшим в Швецию в 2012 году и попросившим там политического убежища, стало известно, как Белоруссия научилась обходить эти пошлины. После пересечения границы Белоруссии и Эстонии, превращенная в растворители российская нефть, снова становилась нефтью и по низкой цене приобреталась нефтяным трейдером «Ганвор». До введения санкций против России и ближайшего окружения Владимира Путина двумя основными акционерами «Ганвора» были гражданин Швеции Торбьон Торнквист и российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Незадолго до введения санкций Тимченко продал свою долю в компании Торнквисту. Авторы расследования убеждены в том, что Торнквист и Геннадий Тимченко были в курсе мошенничества, которое било в том числе и по российскому бюджету. С одним из них, журналистом шведского радио Дэниелом Эммоном, побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Расскажите, что это за схема и в какие годы она действовала?
Это было в 2007 году. Россия тогда как раз ввела новые законы для борьбы с контрабандой нефти, установив пошлину на ее реэкспорт из Беларуси в другие страны. К тому моменту Белоруссия уже привыкла покупать у России нефть по более низким ценам, чем другие страны. По новым правилам, если эта нефть или полученное из нее топливо экспортировались в третьи страны, например, в Европу, Белоруссия должна была платить пошлину России. Что стала делать эта компания, ЧЕЗ-БЕЛ? Они стали утверждать, что это не продукты нефтепереработки, а добавки и растворители. Они поставляли их в Европу в таком качестве и не платили России оговоренную пошлину. В Эстонии эта продукция вдруг снова становилась бензином и уже в таком качестве покупалась нефтяным трейдером «Ганвор». Белорусские таможенники раскрыли тогда эту схему. Они стали останавливать составы с топливом на границе, провели анализы. Результаты анализов, сделанных в нескольких лабораториях в Беларуси и в России, показали, что в цистернах находятся продукты нефтепереработки, и за них должна быть уплачена экспортная пошлина. Что произошло потом? ЧЕЗ-БЕЛ пожаловалась на таможенников президенту Беларуси Александру Лукашенко. Лукашенко поручил разобраться в этой ситуации заместителю премьер-министра Владимиру Семашко. Семашко знал о том, что под видом растворителей в Европу поставляется российская нефть, но заявил, что все лабораторные анализы были ошибочными и распорядился, чтобы таможня дала добро на возобновление их беспошлинного вывоза из Беларуси. Все опрошенные нами эксперты уверены, что такое не могло произойти без ведома высших белорусских властей. В последующие годы мы увидели развитие этой схемы переклеивания наклеек. Россия неоднократно критиковала Белоруссию за реэкспорт своих нефтепродуктов в третьи страны под видом растворителей. То, о чем мы говорим, это было самое начало. Так эта схема зарождалась.
Кто был в числе основных выгодоприобретателей этой схемы?
Их было несколько. Если вы напрямую экспортируете нефть из России в Европу, вы должны заплатить экспортную пошлину. Компания, которая стояла за этой схемой, ЧЕЗ-БЕЛ, утверждала, что ее основным акционером была американская компания. Но из документов следует, что это не так. Вторым ее акционером была фирма из России, связанная с криминальными структурами в Санкт-Петербурге. Но, конечно, в этой схеме были замешаны и белорусские власти, в частности, вице-премьер Семашко. Выгодоприобретателями были все участники цепочки. Это очень похоже на отмывание денег. Свою долю получали все. И те, кто экспортировал эту нефть из России, и белорусские чиновники, которые говорили таможне, не надо расследовать это дело, и вполне вероятно нефтяной трейдер «Ганвор», который покупал эти нефтепродукты и перепродавал их в Европу. Мы не можем утверждать наверняка, получал ли «Ганвор» незаконную прибыль от перепродажи этих нефтепродуктов. Но зная, как устроен этот рынок, очень сложно поверить, что там ничего не знали о такой схеме.
Могли ли знать об этой схеме российские официальные лица? Геннадий Тимченко, который основал «Ганвор» и до введения санкций владел вместе с Торбьерном Торнквистом равными пакетами акций компании, почти 44%, был и остается одним из самых близких Владимиру Путину бизнесменов.
Это на самом деле самый интересный вопрос, знал ли Геннадий Тимченко с самого начала, что «Ганвор» покупает нефтепродукты, прошедшие через эту схему. Участвовал ли он в организации этого мошенничества, или просто был добросовестным приобретателем? Многие люди задавались и задаются вопросом, как «Ганвор», основанный лишь в 1997 году, смог так быстро дорасти до третьего по величине нефтяного трейдера в мире? Мы хотели бы знать ответ на этот вопрос, но пока нам не удалось связать напрямую Геннадия Тимченко и людей, замешанных в этой схеме в Белоруссии и в Санкт-Петербурге. о чем мы знаем, причем у нас есть подтверждающие это документы, что эта контрабандная схема, которая действовала потом еще многие годы, была санкционирована белорусскими властями. У нас есть документ за подписью Владимира Семашко, из которого следует, что он был прекрасно осведомлен об этой схеме и защищал ее.
Кто является источником этих документов?
С самого начала нашим основным источником был бывший сотрудник КГБ Белоруссии Андрей Молчан, сбежавший из страны и попросивший политического убежища в Швеции. Во время побега он прихватил с собой несколько секретных документов, в том числе и эти. Поначалу было сложно сказать, являются ли они подлинными, или он выдумал все это, чтобы ускорить процесс получения убежища. Но мы вместе с экспертами внимательно их исследовали и пришли к выводу, что они подлинные.
Будут ли эти документы переданы шведским правоохранительным органам, учитывая, что в мошенническую схему вовлечена компания Ганвар?
Некоторые из этих документов мы опубликовали в открытом доступе, некоторые опубликовать не можем, чтобы не навредить нашим источникам. Полиция или другие представители шведских властей могут их посмотреть, а мы в случае необходимости готовы ответить на любые их вопросы. Что касается Ганвор, то основной владелец компании, Торбьорн Торнквист, на момент публикации нашего расследования являлся почетным консулом Швеции в Женеве. В тот же день он был отстранен от этой должности правительством Швеции.
Журналистом шведского радио Дэниелом Эммоном побеседовал мой коллега Марк Крутов. Он также взял интервью у журналистки телеканала Белсат Екатерины Андреевой, которая встретилась в Швеции с Андреем Молчаном и побывала в Беларуси на предприятии «Белчес», которое и продавало российскую нефть в Европу под видом другой продукции.
Катерина, схема с поставками российской нефти под видом растворителей другой продукции, мягко говоря, не нова. Что принципиально нового удалось выяснить вот во время этого расследования?
Во время этого расследования, которое мы проводили совместно с журналистами шведского радио, удалось узнать, что за схемой этих поставок стоит непосредственно структура Тимченко, Гунвар компания, и с той стороны, с европейской, а со стороны белорусской, с уверенностью в 99% сегодня мы можем говорить о том, что среди учредителей белорусской компании российская структура напрямую связана с криминалом, например, с таким криминальным авторитетом, уже покойным, Павлом Капышем.
Как вы оцениваете вероятность того, что руководство Ганвара и его акционеры, в том числе Геннадий Тимченко, были в курсе этой мошеннической схемы?
Не знать об этом они не могли, поскольку схема была такая. Нефть закупалась, сырье закупалось на российских заводах, она попадала сюда, на предприятие ЧЕС Бел под Витебском, где смешивалась в больших цистернах, из этого делались якобы, вы знаете, да, эту историю, якобы растворители, хотя на самом деле это были нефтепродукты. И далее они шли в Эстонию. В частности, это были компании Axela Terminal и Eurodec, которые в Эстонии находятся. И уже они, в свою очередь, отправляли это Ганвару. И имеется документальное подтверждение. Вот у меня на руках прямо сейчас есть копия этого документа, что покупателем, конечным получателем этих нефтепродуктов является Ганвар.
Представители Ганвар, насколько я знаю, ответили журналистам шведского радио, что они не несут никакого ответственности за эту схему, что вся ответственность лежит на белорусском экспортере. Зачем в таком случае были нужны вот те посредники эстонские, о которых вы сейчас упомянули?
Поскольку все-таки эти компании, они работают на территории Европейского Союза, и я думаю, что Ганвар никогда в жизни напрямую не заключал бы ни одной сделки с никому неизвестным предприятием белорусским каким-то, которое вообще где-то в белорусской провинции находится. Все-таки Axela Terminal и Eurodec – это достаточно крупные игроки на прибалтийском нефтерынке. Вот именно поэтому я думаю.
Каков объем нефтепродуктов, которые были таким образом поставлены из Белоруссии, вернее, из России через Белоруссию и через Эстонию компании Ганвар, и каков приблизительно объем ущерба, который таким образом был нанесен, соответственно, России, недополучившей таможенные пошлины?
По словам сотрудника Комитета госбезопасности бывшего, ущерб оценивается в миллионы долларов, порядка 2 миллионов только убытка, ущерба от уклонения от выплаты таможенных пошлин, то есть это даже не не прибыль компании, это всего лишь ущерб, который нанесло вот это уклонение от выплаты таможенных пошлин. А за 2006-2007 годы речь идет о 19 тысячах тонн. Это та информация, которая вот сейчас есть у отставного сотрудника КГБ, которую он нам представил. 19 тысяч тонн.
Вы с ним довольно много беседовали. Что вам показалось особенно интересным в его рассказе? Что это за документы, которые легли в основу расследования? И что из сказанного им заслуживает особенного внимания?
Документы, которые легли в основу расследования, это прежде всего, конечно же, независимые экспертизы, которые многократно по его инициативе проводились и в структурах Министерства обороны, и которые подтвердили то, что действительно это смесь Эколон-370, которая продается как растворитель, да, как антидетонационная присадка, на самом деле является чистой воды нефтепродуктом. Имеется также вот подтверждение от Евродека и Акселы, от этих эстонских компаний-посредников, что да, действительно, они закупили у ЧЕЗ Бела этот продукт, и они закупили его как нефтепродукт, а не как какой-то растворитель, как вот это вывозилось отсюда, да. И они дали своему клиенту в Швейцарии, передали товар, передали эту продукцию. То есть подтверждается буквально каждый шаг в этой схеме.
А какие документы говорят о причастности белорусских высших официальных лиц к этой истории?
Ну вот, например, прямо сейчас в руках я держу копию письма на тот момент первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко. Он обращается к президенту Республики Беларусь, и в своем письме он фактически заступается за ЧСБЛ. Здесь написано, что состоялось совещание в Совете министров с участием председателей Государственного таможенного комитета концерна «Белнефтехим», который, в общем, объединяет все компании, работающие в этой сфере на территории Беларуси, и представители ИП «ЧСБЕЛ». И вот еще раз он подтверждает в своем письме к президенту, что это не является нефтепродуктами, что действительно эта партия была арестована зря, что нужно арестованную продукцию вернуть владельцу и закрыть, прекратить любое дело производства по этому вопросу. Соответственно, после этого последовали репрессии в рядах таможенников. Вот именно после этого письма.
Вы общались и с представителями этой компании ЧСБЛ, насколько я знаю. Как они комментируют?
Вы знаете, больше всего меня удивило то, что предприятие, которое называет себя частным, унитарным, иностранным предприятием, у руководителя над рабочим столом висит огромный портрет президента. Это первое, что меня смутило. Ну и, конечно же, они не указывают российского акционера, они не указывают российскую компанию ЧЕС, которая напрямую связана с криминалом петербургским, с ОПГ и так далее. Он говорит только об американском акционере. Вот. И, конечно же, всеми способами во время нашего диалога он пытался скрыть какие-либо контакты с Россией и вообще происхождение. Российское происхождение этого всего. Он сказал, что про Ганвор он слышал только отдаленно, что никогда в жизни ни с Акселой, ни с Евродеком он не работал, и что вообще, в принципе, они никогда не занимались ни нефтепродуктами. И еще раз подтвердил, что вот этот Эколон 370 – это абсолютно их запатентованная продукция, она не имеет отношения к нефтепродуктам. И он очень-очень осторожно говорил с нами. То есть ощущение, что каждое свое слово, каждый свой вообще шаг и информацию очень тщательно фильтровал.
С тех пор вот эта схема поставки нефтепродуктов из России в Европу через Белоруссию с загадочным изменением статуса этих продуктов по дороге, она продолжалось. Стало даже причиной торговой и нефтяной войны между Россией и Белоруссией. Как сейчас обстоит дело, по вашим данным? Продолжаются ли подобного рода махинации? Или все это было прикрыто вот тогда, в 2019 году?
Нет, это прикрыто не было. И это не только по моим данным, это в том числе и по данным человека, который в 2019 году уехал. Это наш источник, ну, вот сотрудник бывший Комитета госбезопасности. Он говорит, что действительно это продолжается до сегодняшнего дня. И ЧСБЛ, по его словам, опять-таки цитируя, является только одним маленьким крючком в этой истории, одной маленькой зацепки. Таких компаний существовало и существует очень много, и все они, конечно же, существуют только с одной целью, с целью обогащения.
С журналисткой телеканала «Белсат» Екатериной Андреевой беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, 1 июня, традиционно отмечается Международный день защиты детей. О том, от кого следует защищать российских детей и как привить им социальные навыки, моя коллега Любовь Чижова поговорила с детским психологом, автором нескольких бестселлеров по детской психологии Ольгой Маховской.
Детей защищают, прежде всего, сами родители от вмешательства извне, потому что главным фактором здорового развития ребенка оказывается незыблемость границ семейных. Поэтому государство, сколько бы граждане не уповали на его помощь, оно не может переходить эти границы без какого-то экстренного повода. И главные фигуры в развитии все-таки остаются родители. Поскольку я пишу книжки для родителей и без конца популяризирую идеи психологические, теории психологические среди родителей, я точно знаю, что это те фигуры, которые нужно укреплять. И трагедия российского ребенка состоит в том, что интервенции в семью проводят самые разные организации, институции и люди, начиная от обдусменов и, наверное, заканчивая соседями по площадке. В качестве советчика, в качестве контролера, в качестве судьи выступают люди, которые реальной помощи оказать не могут. Так было, наверное, и в советские времена, но в советские времена все-таки детство считалось как бы эпицентром жизни общества, и дети — это не маргиналы, которых кормят по остаточному принципу и на которых обращают внимание, только когда что-то случилось. Я бы сказала, что это царило больше такая атмосфера поддержки друг друга, но и сложность жизни. Жизнь была проще, да, и в этом смысле безопаснее, потому что главная проблема сейчас, которую решает любой родитель, это проблема не даже не экономического статуса, там, деньги и так далее, а проблема банальной безопасности.
Какую информацию современные родители должны доносить до своих детей? Как уберечь ребенка? Как сделать его жизнь более безопасной? Какие-то базовые принципы?
Знаете, это трагично, что мы боремся за жизнь ребенка, дав ему однажды этот счастливый шанс прожить эту прекрасную жизнь. Мы все время ему напоминаем, что главное выжить. И так, в общем-то, формируется установка на жизнь, такая долгосрочная. Вот, главное выжить. И люди потом и проводят свою жизнь в таком режиме выживания. Это особенность наша отечественная. Когда такое недоверие к окружению, к жизни в целом и к тому, что ощущение, что с тобой может случиться в любой момент нечто катастрофическое и потребуется экстренная помощь, все-таки это не позволяет смотреть на свою биографию в какой-то более широкой перспективе, даже страшно взглянуть. Ну, вы знаете, я переформулировала ваш вопрос, какую информацию нужно дать, потому что информации много, мы живем в информационном обществе, и это нас парализует. Поэтому, в смысле, что с этой информацией делать? А нужно уже у дошкольников, при том, что они не в состоянии сложную информацию воспринимать, формировать нужные социальные навыки. Вот это наше слабое место всегда было, потому что мы развиваем интеллект, учим языкам и так далее. А простая процедура, как общаться со взрослыми и в том числе с незнакомыми, как себя вести, присутствие родителей или, наоборот, на улице, это разные темы. А навыки не передаются из уст в уста, они тренируются. Ну, например, если вы говорите, что я уйду по делам, а ты, пожалуйста, никому не открывай дверь, это мало сказать. Это нужно потренировать, нужно вернуться от лифта, позвонить в дверь, посмотреть, будет ли ребенок реагировать, или он скажет, ну, это же ты, и так далее. Пока, пускай там с третьего или с десятого раза, он не поймет, что открывать не может он никому, потому что у родителя есть ключ, и все, что можно, это отвечать на телефонные звонки. А что отвечать на телефонные звонки? Отвечать, что никого нету дома, или говорить, что мама занята, и перезвоните через час. Вот что нужно делать, а не что нужно говорить, как учить. И поскольку у нас этих навыков у самих нет, мы выросли в безопасное время, то получается, что нужно учиться синхронно. И, ну, представлять себе на месте маленького ребенка, учить его, как себя вести, вот, в частности, заглядывая в книжки психологов, потому что большинство из них сейчас посвящены именно социальным навыкам. Повторяю, что они очень просты. Но, может быть, в этом смысле не очень интересно. Но поскольку специфика современного детства состоит еще и в том, что из-за того, что компьютерные игры вытесняют игры ролевые, у детей нет даже навыков общения со сверстником очень часто. Когда они приходят в школу, то учителя жалуются, что с детьми нельзя установить даже иногда зрительный контакт. Он не смотрит в глаза. Ну как можно о чем-то договориться вообще, да, если он ходит по классу, занимается какими-то интересными для себя делами и потому что он ненормален, а просто это педагогическая запущенность. Он так жил дома, никому не мешал, и в нужные моменты становился на табуретку, читал стихи, грубо говоря. А чаще всего он просто играл в такие сложные игры, с которыми родители не справлялись. И они думали, ну, это новое поколение, это круто, он умнее нас, и нам нечего беспокоиться, поскольку умный мальчик всегда придумает, как себя вести. Вот нет, не придумает.
А чем, собственно, вот чревато в дальнейшем вот эта социофобия, неумение общаться со сверстниками, неумение смотреть в глаза учителю?
Это нарастающая дезадаптация, понимаете, потому что действительно в советские времена мы так все-таки сформированы, мы это не сознаем, но это точно так. Главное было получить образование. Да, вот когда из семьи крестьян кто-то выходил в люди, получал высшее образование, это же кандидатскую степень, это же колоссальный прорыв. А сейчас интеллект – это не главный фактор успеха. Мы все хотим воспитать успешного и счастливого ребенка, и так называется моя последняя книга, но что такое успех? Успех – это в итоге, наверное, получать много денег и делать все, что ты хочешь. Так вот, если припереть к стенке, то это примерно так звучит ответ на этот вопрос. Но даже этот идеал, он требует высокой адаптивности. Адаптивность – это умение без конца оценивать новые обстоятельства и договариваться с новыми людьми и делать новые проекты. Знаете, вот в старые времена это не нужно было делать. Все было разлиновано. И даже сейчас молодые люди, я смотрю, не идут открывать стартапы, это страшновато и не гарантированно, а хотят пристроиться где-то в западных компаниях или в каких-то компаниях, где есть надежный доход. И это путь, ну, пристроиться, а не развиваться, не открывать что-то новое. Главная тема сейчас – это тема жизненных стратегий. Вот она будет такая консервативная, которая приведет к регрессу. 40 лет мальчик и девочка, 50 лет мальчик и девочка, и так все. Ну, а там пенсия. И ясно, что уже ничего и не пригодится, учиться нечего. Или ты будешь пробовать эту жизнь по-разному и решать, в какой ты стране будешь жить, в каком городе, с кем ты будешь жить. И это все серьезно, с обратной связью, потому что это твоя жизнь, и ты ее и сценарист, и режиссер, и актер.
Сегодня в Международный день защиты детей с детским психологом Ольгой Маховской беседовала моя коллега Любовь Чижова. И сегодня же в зоне конфликта на востоке Украины на сутки вступило в силу очередное перемирие, на этот раз приуроченное к Международному дню защиты детей. Украинские военные получили приказ о запрете использовать все виды вооружений и боеприпасов. Инициатива о перемирии исходила от обеих сторон конфликта, а также от совместного центра по контролю и координации за соблюдением режима прекращения огня, в который входят в том числе российские и украинские военные. Представители так называемой Донецкой Народной Республики говорили о достигнутой договоренности о бессрочном перемирии. В течение дня, в четверг, стороны конфликта сообщали, что установленный режим перемирия в Донбассе в целом соблюдается. Каким вы видите мирное урегулирование конфликта в Донбассе? С таким вопросом к москвичам и гостям российской столицы обратился наш корреспондент Святослав Леонтьев.
Мне кажется, надо, наверное, учесть интересы жителей, провести там какой-то референдум, видимо, под международным контролем, и последовать результатам этого опроса общественного мнения.
Мне кажется, нужно перестать делить территории, тогда в целом будет мира гораздо больше на планете. Я пацифист, поэтому мне это вообще не очень понятно, зачем все это.
Ну, если Донбасс хочет отделиться, ну, значит, надо воевать за землю. Ничего нового нету. Уже столько крови пролито, как мирно решить? Надо поставить точки над «и».
Наверное, надо перестать, может быть, даже накручивать людей, потому что люди сами по себе друг к другу относятся очень хорошо.
Я за мир во всем мире, без всяких выстрелов и пальбы.
Компромисса не может быть. Одни хотят одно, не уступят. Другие хотят другое, не уступят.
Но те страны, которые окружают нас, нам не позволят мирного заключения всех процессов там.
Единственный, на мой взгляд, вариант, как можно разрешить этот вопрос, вот есть определенный стол переговоров, минская сторона, когда они все, кто-то один возьмет всю на себя ответственность, к примеру, ну, за разрешение, возьмет на себя основную долю, я бы так сказал, этой ответственности. А другие президенты его поддержат, правители. То есть я вижу только такой вариант.
Что бы мы ни думали, на мой взгляд, все равно политики будут делать свое.
Мы же вообще не хотели этой войны, правильно? Люди думают одно, а политики другое.
Во-первых, встретиться нужно. Ребята из Донбасса с теми, кто против них. И поговорить, сесть нормально все будет.
А Россия что-то может сделать?
Россия? Помочь организовать эту встречу. Все, что может сделать Россия.
Ну, присоединить Украину к России. Ну, мирно не совсем, но я думаю, многие люди согласятся на это. Ну, потому что там невозможно же жить. Правильно? Ну, так, я думаю, будет намного лучше.
У меня, например, то, что сейчас там происходит, сердце крови обливается. И на самом деле сложилась даже такая ситуация, что у нас действительно есть там родственники. И мы за них очень переживаем. Поэтому, на самом деле, прекрасно же понимаем, что простой народ страдает. И нашему правительству хотелось бы пожелать, чтобы они были более... Ну, как бы не играть на жизнях простого обывателя, на мирных людях. И все-таки здесь садиться за стол переговоров и решать те отношения, которые, в принципе, складывались веками, и не строить козни среди вот этого мирного населения.
Так москвичи и гости Москвы отвечают на вопрос, каким вы видите мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Опрос провел Святослав Леонтьев. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 1 июня. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.